Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. У нас продолжается наш специальный проект, и в рамках этого проекта я хочу увидеть и вам показать депутатов городской думы с человеческим лицом. И сегодня мой собеседник Андрей Николаевич Лабугин. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас представить правильно? Вот в какой ипостаси наиболее полно сейчас вот будет ваше представление?
Я думаю, что вы достаточно точно меня представили.
Андрей Николаевич Лабыгин, этого достаточно? Ладно, тогда у меня сразу первый к вам вопрос. В одном из интервью вы говорили о том, что вы человек с заниженной самооценкой. Это было кокетство, это был контекст? И если нет, как это вяжется с тем, что сказать Лабыгин, этого достаточно для того, чтобы все понимали, о ком идет речь?
Знаете, жизнь научила иногда на заданный вопрос не сразу отвечать, немножко сделать паузу, слушаться вопросы, на самом деле, частично вы сами на него уже ответили. Наверное, это была доля кокетства, может быть, это было сказано достаточно уже давно. На самом деле, в вашем вопросе и есть ответ. Самооценка у человека в процессе жизни, по моему мнению, меняет. И поэтому когда-то я себя считал, может быть, на самом деле, искренне с заниженной самооценкой. Сейчас я думаю, что немножко по-другому смотрю на это.
А бывали моменты, когда вы ощущали, что у вас прям вот под занос? Когда-нибудь ловили себя на это?
Конечно, я думаю, каждый нормальный человек ловит себя, но не в тот конкретный момент, когда его несет.
Осознаешь,
а вот чуть-чуть, там, ну, чуть-чуть оно может быть, это могут быть мгновения, а могут быть часы, а могут быть и годы. Думаю, что, наверное, вот тогда-то занесло сильно. Поэтому, ну, я думаю, это попытка самоанализа, я думаю, это все-таки возраст уже, когда человек может здраво сказать, что вот в какой-то момент его занесло.
Анализировать свою жизнь и расставлять уже, да, все,
ну,
по местам.
Плюс, наверное, наличие свободного времени, когда.
Честно сказать, я не с этого хотела с вами начать беседу, но так уж сложилось. Хочу поговорить с вами об Иркутске, о том, каким вы его себе видите и как вы видите себя в Иркутске. Вы приехали в Иркутск, когда поступали в государственный университет. До этого жили в Бурятии, вы родом оттуда, семья ваша жила там. У нас с вами примерно одинаковая история. Я тоже приехала вот из маленького городка и приехала, когда поступила уже в Иркутский государственный университет. Давайте сверим ощущения. Вот какие у вас мысли возникли тогда, эмоции и чувства, когда вы поняли, что ближайшие 5 лет как минимум будут связаны с Иркутском? Каким вы его увидите?
Первое впечатление об Иркутске – это дождь. И стена вот эта каменная, которую я потом уже понимал, что была выложена присвоению городу, Иркутску городу 300 лет, да, 86-й год, вот эта стена, которая идет по Терешковой сверху к вокзалу, к железнодорожному. Я такой понурый, протиснувшись в трамвай для того, чтобы доехать до политеха, а потом дальше неведанным еще мне способом добраться до Улан-Баторской, да, до общежития, тогда предоставлялось тем, кто хотел, абитуриентам юрфака. И такая, конечно, тоска, потому что на самом деле, ну, провести ближайшие 5 лет в большом городе, где нет ни одного знакомого человека. Я часто об этом говорю друзьям. С одним из моих коллег, нынешних, в том числе по депутатской деятельности, мы с ним даже как-то поспорили, он говорит: ну, тебе-то чего, Лабыгин, ты же родился с золотой ложкой во рту, как бы у тебя все вот так. Я говорю: да ладно. Вот я, когда после выхода, увольнения из рядов вооруженных сил офицером приехал, у меня было 2 чемодана всего, он мне говорит, бывший офицер Советской Армии. Я говорю: не хочу тебя расстраивать. Я приехал, у меня был 1 чемодан и ни одного знакомого человека в городе.
Ну вот это ощущение, когда нет ни одного знакомого, да, действительно, это все понятно. А вот сам город, ну помимо того, что он вас встретил стеной дождя и каменной стеной, честно сказать, я когда осознала, что вот ближайшее время я проведу в Иркутске, я была, ну даже в легкой депрессии, что ли, потому что, знаете, я видела, а семья ближе к Красноярску жила, а Красноярск вот в то время переживал прям расцвет. Вот этот Машков был мэр у них. И я подумала о том, что, боже, какой ужас, вот эти вросшие дома, поставни, репейник на центральных улицах города. Вот у меня первое ощущение было вот такое. Потом все изменится.
Нет, у меня, кстати, вот насчет вот этого гнетущего не было, потому что, наверное, год был юбилейный, да, такой, и очень много было сделано, я так понимаю, вот Уже потом, ну, как бы осознаю это. Но, честно сказать, город в тот момент помню плохо. Совсем-совсем плохо, потому что, ну, личные ощущения, они такие, как бы, знаете, когда за благо, допустим, на месяц уехать в колхоз перед первым курсом, потому что жить негде, потому что общежитие не дают, то есть нужно где-то снимать квартиру. И это вся суматоха, вся вот эта вот большого города, потому что...
Перебивала эстетику или
да, эстетику, может быть, одно из ярких впечатлений, да, вот, от Иркутска, это, конечно, Иркутский драматический театр. 2 августа 1986 года, сдав один экзамен и имея серебряную медаль, я поступил на юрфак университета. Это тоже, можно сказать, вытянув лотерейный билет такой выигрышный. И вечером со своей сестрой и со своим бывшим одноклассником, сестра моя старшая повела, окончив за год до этого юрфак, повела нас в театр. Мой товарищ сдал на четверку, соответственно, шансы у него поступить оказались нулевыми, но он потом все равно закончил. Сейчас работает, кстати, судьей Бурятского республиканского суда. Вон оно как. И как раз были гастроли в Амурского драматического театра. В процессе, значит, ну, вот сам театр я никогда не видел. Он достаточно красивый для меня оказался, хотя и был еще до ремонта, да. И все это вот, вся эта публика такая вот городская, вот все это... Я в какой-то во втором действии начал спрашивать у сестры, а я правда на пятерку сдал или нет? Она говорит, ну ты что это, типа, как же так, что перегрелся? И вот это вот ощущение самотошности огней большого города, оно, собственно говоря, достаточно долго не давало мне ощущать себя комфортно в городе Иркутск.
Почему вы никогда не уехали из Иркутска? Я полагаю, что у вас была масса для этого возможностей, шансов, приглашений наверняка.
Сначала это было, конечно, желание уехать после окончания на родину. Но моя супруга сказала, нет, Андрей, мы останемся в Иркутске, мы в Камазск и в Каменск не вернемся. Это первая попытка пресечена была. Потом были разные моменты, связанные. Была возможность уехать и в столицу работать, и в другие города. А как-то вот эти огни... что ли, ослепление от большого города прошло, и, в общем, Иркутск мне понравился.
Сегодня что вы думаете об Иркутске? Что с ним происходит сегодня? Каков он для вас сегодня?
Иркутск такой город, когда-то я это сказал одним из первых, он город свободный, такой свободолюбивый, он не протестный. От этого здесь все перемешано настолько, насколько, наверное, создатель мог перемешать все это, и культуру, и образование, и бескультурие, и... Ну, посмотри, как люди водят автомобиль. Ну, это же показатель всего, когда... Почему так? Потому что когда-то профессия шофера, водителя, была уважаемой. Это были люди, ну, такого единичные, когда шофер. И все остальные там ездили на общественном транспорте, у кого была своя машина, ну, это единичное исключение. Сейчас... Все, что происходит на улицах города Иркутска, вот эти люди, которые раньше ходили по тротуарам, они просто эту субкультуру перенесли с собой в автомобиль, и это даже диву даешься, нигде так не ездят, даже в Китае уже и то так не ездят, как у нас.
В каком смысле он самобытен-то в этом плане Иркутска?
В других крупных городах движение, ну, даже в той же Москве, оно при всей... Ну,
нет, то, что у нас хамское абсолютно отношение.
А это не хамское, а это такое, знаете, это когда Марк Сергеев, славный Иркутск, середина земли, да, я как-то про середину земли сказал в Москве на одном из совещаний, ну, такой поймал улыбки у людей, они не знают строки из гимна Иркутска, да, но они такие, типа, у вас с самомнением там, у иркутчан, все в порядке. И в этом смысле мы меняемся очень тяжело. Мы, знаете, мне кажется, это мое мнение, у иркутян такая особая гордость, как когда-то Маяковский говорил, у советских особая гордость на буржуев смотреть свысока.
То есть какая-то так, самость нам все у нас все-таки
есть. Мы далековато отовсюду, характер. Да. Иркутский характер, и он вот такой от плюс 40 летом до минус 40 зимой, и люди как-то здесь вот, в общем, в этих условиях проживают. И... Вот он такой своеобразный. Мы все вот такие, от этого все то, что у нас происходит, да, мы там, значит, если место под концертный зал, так мы его можем бесконечно долго выбирать, да.
И причем если, полярные и когда какие-то мы,
да, просто от места рядом с Вечным огнем до Чертогеевского залива. То есть мы вот этот маятник у нас во всем. При том, что очень сложно вот эту середину поймать, да, она не всегда ловится. Ну и вот как-то вот так вот мы со своим культурным деревянным зодчеством, да, таким, которым мы кичимся, в то же время, которое мы совершенно не сохраняем в таком смысле, вот, который нужно оберегать. Эти улицы, которые мы расширить не можем, мы не можем, мы можем проектировать 10 лет развязку маратовскую, в конце концов, потом найти какое-то решение, удлинив это кольцо и сказав, ну, еще на 10 лет мы еще эту тему решили. В многоэтажность не уйдем.
Вот это все. Это грустно.
Мы, как сказать, вот пришел сейчас к вам, вот все кругом в снегу. Ну, это грустно или нет? Ну, да, хотелось бы, чтобы снега было меньше, там все было убрано. Ну, снег вот лежит по колено. Ну, вот и так и у нас, в общем. Среди... Мы можем об этом, ну, как-то вот сожалеть, можем это... Но Иркутск, он такой со своей многовековой историей, он, наверное, перемалывает уже не одно поколение, вырабатывая вот такой особый характер. Я не говорю, что он плохой.
Про особый характер, но вот в какой части Иркутск не протестный, сказал мой соведущий. Про особость в этом смысле мы поговорим уже через пару минут. Депутат Думы Иркутска Андрей Лобыгин, мой соведущий. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Дня.
Радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Мы продолжаем вас знакомить, ну, хотя в случае моего соведущего сегодня это неподходящее слово. В общем, в нашей студии те люди, которые призваны делать город лучше, краше. Это депутаты Думы города Иркутска и, ну, долгожитель политический Андрей Лобыгин. Сегодня мой соведущий. Андрей Николаевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте об этом поговорим. Я тоже всем задаю всегда вопрос, а зачем люди идут во власть? В вашем случае, ну, вы, правда, ветеран движения, аксакал, так вас можно назвать, на разных уровнях вы работали. А зачем вам это надо было тогда, когда был сделан первый шаг, и зачем вам это надо сегодня?
Да, на самом деле, все считал себя достаточно молодым политиком. И считал это, знаете, года до трех назад. Потом мне как-то, по-моему, даже Гольфарб сказал, профессор, о том, что какой же это все, вот, все молодец, сам-то уже, ну, в общем, пожилой. Так оказалось, да, что двигало тогда, когда-то в далеком 2004 году, а может, в 2002, как смотреть, ну, сейчас уже сложно сказать.
В 2004 вы впервые стали,
да,
депутатом городской.
Депутатом, да, в 2005 председателем, да, мне было 36 лет, и... Были взгляды одни, ну, не будем банальные какие-то вещи говорить, ну, тогда сложились так обстоятельства, и были мысли одного порядка, да, то есть, посмотрев, как органы местного самоуправления устроены в городе Иркутске, мне захотелось, в общем, внести свою лепту в развитие, мне с точки зрения Думы города это удалось, то есть, то, как, по каким лекалам сейчас работает Дума, ну, конструировал я это все, и без ложной скромности могу сказать, как, ну, по комиссиям люди
можно,
работают,
да,
как
можно просто
вот эти все, вот
с нуля,
эти все,
в общем, все,
да,
делалось,
с нуля аппарат, все, да, все собрали и собрали работоспособную в различных, при различных условиях работоспособный орган местного самоуправления. Я этим горжусь. Конечно, то, что сейчас и то, что мне виделось, и то, что собирал я, это разные немножко вещи.
Сейчас,
да?
Поговорим.
Да, но тем не менее, в общем-то, 15 лет орган существует. Когда-то прихрамывал, когда-то шагал стройно, дружно.
Иной
когда-то
раз
бежал
в
галоп иногда, да, был. Ну, в общем, тогда были такие вот мысли, и мне показалось, что свою роль в развитии местного парламентаризма, иркутского парламентаризма, ну, мне удалось внести.
То есть, я отвечаю на мой вопрос, зачем? То есть, вам интересно было попробовать себя в реализации какой-то,
да,
вот такой, да, задачи?
Такой,
то есть,
большой,
внутренние
большой
мотивы
задачи,
были вот,
да,
такие, да?
Да, да.
А... К Думе сегодняшней, наверное, отчасти. Но еще вот то, что вы говорили о себе, вы считали, что вы достаточно молодой человек, и действительно вы стали председательствовать в Думе, на тот момент вам было 36. Повторил эту историю Стикачев, став председателем Думы, ему тоже было 36. И на данный момент, вот в новейшей истории Думы, самый молодой председатель, насколько я понимаю, Ружников, он вступил, когда ему было 35. Как все это коррелируется, опять же, с вашей цитатой? Вы говорите вот что. Нужно пройти некие ступени. Ну, сейчас обсудим, смотрите. Нужно пройти некие ступени. Не приемлю, когда достаточно молодые люди в сфере, где нужно помимо знаний и таланта еще и жизненный опыт, садятся в социальный лифт и едут на нем, еще избивая по пути тех, кто идет. Ну, красиво, да? Красиво, но как все это соотносится? Я, честно сказать, когда эту цитату вашу увидела, я хотела в контексте Ружникова задать, что считаете ли вы возможным, когда председателем Думы становится, в общем-то, молодой человек, 35 лет, там по разным классификациям до 40 считается молодежь, но тут вот мы вывернули еще и на то, что вы в 36 лет стали председателем. Как вы прокомментируете все это?
Наталья, некоторые рождаются стариками, понимаете? Это с одной стороны. А второе, я считаю, что во сколько стал человек кем-то, да? Это важно, конечно.
Ну вот вы говорите, жизненный опыт.
Но дело-то не только в этом. Дело в том, сколько времени он сможет удерживать эту позицию. Что он на этой позиции сделает, понимаете? Вот пикировка на первом заседании Думы этого созыва, да, с моим коллегой Кореневым, он тоже говорит, вот там, так сказать, представляя там одного из кандидатов на председательство, говорит, вот, что вот он тоже молодой, и там то. Вопрос же, как бы, сколько времени и что ты сделаешь на этой должности. Вот. Поэтому, если молодой, опытный и, ну, мудрый внутри, да ради бога. Другое дело, когда ты при помощи определенных условий вдруг взлетаешь, да, а сам из себя представляешь не так много, как бы хотелось обществу, это другой вопрос.
В каком-то конкретном сейчас?
Нет, не конкретно. Вот про мудрость, которая может быть у молодых, конкретно про себя. А все остальное не конкретно.
Ну, это отсылаем к вопросу про самооценку, да?
Да-да, с чего начинаем? Я думаю, что мы еще не раз сегодня вернемся.
Вам, правда, есть чем посравнивать, то есть вы работали в Думе Иркутска в двух созывах, если я не ошибаюсь, да, затем вы проработали созыв в законодательном собрании, теперь вот Дума седьмого созыва, и вы снова там. К тому же, действительно, как вы говорите, вам пришлось свое время выстраивать Думу вот как рабочий орган, да, с нуля. Что бы вы сказали о нынешнем созыве Думы? Он существенно обновился по сравнению с шестым, пришли новые люди, ну, так, наверное, бывает всегда. Вот что бы вы, в принципе, сказали о нынешнем созыве? А с высоты вашего опыта и вашего жизненного пути, вот как бы вы прокомментировали?
Созыв по своему составу депутатскому непростой. Непростой. И я думаю, что этому составу предстоит еще много испытаний. Именно сдать экзамены не на возможность управления, а на возможность взаимодействие между собой как органу коллегиальному. Достаточно много молодежи, которая независимо пришла сама по себе. Достаточно много депутатов, которые пришли, исходя из корпоративных интересов, и которые себя, на мой взгляд, опять же, не все видят как человека, который осуществляет связь населения или избирателей округа с властью, что ли, проводником вот этих интересов. Поэтому я думаю, что всплески вот этих конфликтных ситуаций, они заложены в том числе и в этих корпоративно-политических моментах.
Это то не есть рабочий процесс? Это не есть момент просто притирки нового состава, новой команды?
Там, понимаете, ситуация есть, на мой взгляд, опять же, я повторюсь, конечно. Да? На мой взгляд, есть моменты, которые притереться не смогут в связи с разнополярной направленностью интересов, которые по существу на депутатскую деятельность в чистом виде, как представитель населения, они вообще никак не завязаны. То есть могу ошибиться, и я бы хотел ошибиться, хотел бы, чтобы это было на самом деле вот то, что сейчас, вот, так сказать, некие импульсивные моменты происходят, что это процесс притирки, но мне кажется, что это все-таки из того, каким какие группы приходили, пришли, какие группы стремились, это вот заложен конфликт в самом начале. Будет непросто. И вот, конечно, от того, кто стоит у руля, будет многое зависеть. От того, возможности поиска компромиссов, возможности выстраивания отношений с исполнительной властью, ветвью власти в городе, с мэром, с общественностью. Потому что общественность у нас в городе набирает обороты, ну, на мой взгляд, общественное движение очень-очень-очень быстро. И, безусловно, Думе нужно будет себя позиционировать как-то и по отношению к региональным властям. Mm-hmm. То есть вот этот весь клубок моментов, вот это же вот 35, ну сейчас 34.
34.
Да, 35 человек, которые каждый со своим мнением должен быть. А на самом деле тут по группам, в общем, всего, как это все увязать, как это все сбалансировать. Как у нас коллеги говорят, сбалансированный бюджет. Он должен быть сбалансирован между депутатами и администрацией.
Мы говорим, про бюджет,
это,
наверное,
это очень широкий подход к жизни. Иногда нужно прежде всего сбалансировать его с точки зрения бухгалтерско-налоговой. А мы, может, какие-то вещи проскакиваем, да, и сразу за большое хватаемся. Ну, это человеку свойственно. Поэтому я думаю, что вот эти вот малые вещи, большие, сложные, простые, вот в этой конфигурации вот этих людей, которые стали депутатами, будет очень сложно сделать. И это уже то, что я сейчас вижу, то, что происходит.
Бывало в истории Думы, ну вот в тех созывах, которые вы работали, ситуация вот прям принципиально иная, когда все за латы, все в одну дуду, и споров нет.
Нет, ну при мне такого не было никогда. Вопрос не потому, что, ну, так сказать, не было демаршей, ну, типа, не примем бюджет.
Вы как демарш это расцениваете?
Ну, смотрите, как, если внимательно смотреть за принятие.
У нас совсем мало здесь времени, поэтому давайте в следующей части мы все-таки поговорим, да, об этом, и вот демарш это или нет. Но то, что в моей профессии и в моей работе мне с нынешней Думой скучать не придется, да,
это не, я это уже с точки зрения журналистики, конечно, это подарок просто.
Депутат Думы Иркутска Андрей Лобыгин. Через пару минут мы продолжим.
Дня. Тема дня.
Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Депутат Думы Иркутска Андрей Лобыгин, мой соведущий. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы поговорили с вами про нынешний состав Думы. И упомянули вы тот факт, но и это действительно, по-моему, прецедент, такого не было, чтобы Дума не принимала бюджет. Вы употребили слово «демарш». Это потому что вот, ну, как-то муссируется оно, или и много кто сейчас так это трактует, или вы действительно считаете, что это вот, ну, демарш?
Ну, вот смотрите, нужно же по возможности беспристрастно посмотреть процесс работы над проектом бюджета. Ну, то есть вещи, которые зарегламентированы. И зарегламентированы жестко. Что касается бюджета, это самая большая регламентация, как рассматривается, что. То есть с точки зрения администрации сделано все с точностью до того, как прописано в документах, которые регламентируют внесение. Что потом начинается? Потом начинается рассмотрение проекта бюджета на всех комиссиях, и по которых, собственно говоря, получается, что идет несостыковка в 3-4 вопросах. Значит, при том это все высказывается. Я почему вот на Думе даже коллеге Гучину Ивану Анатольевичу задал вопрос. Я говорю, вы как представитель комиссии по регламенту, вас-то что не устроило в регламенте? Ну, он так витиевато ответил, я не понял, что его не устроило. Но что комиссию по регламенту не может не устроить в бюджете? Ну, но она, тем не менее, принимает решение рекомендовать, не отклонить. Ну что? И когда пытался коллегам говорить о том, что ну вы давайте поправки, значит, что звучало? Пусть администрация исправляет. Фу, ну понимаете, как бы это тот, кто не работает над бюджетом, так и не понимает бюджетный процесс, так может себе, ну, так сказать, такие высказывания делать. Пусть исправляет. Администрация свой вариант предложила, мэр его внес. Если что-то не устраивает, пожалуйста, поправками. Депутат, угу. Правильно они оформлены, неправильно, хватает там квалификации, не хватает там по кодам классификации разбить все. Ну, на пальцах, если, то получается, скажите, куда не хватает, по вашему мнению, и откуда взять? Ну, вот так совсем, если по-простому. Все это вот просто такой шум, не хватает на дворы, не хватает. Сколько не хватает? Откуда взять? Ну, напишите. Нет уже. Довели до того, что отклонили на всю страну это все объявили. Сейчас дело-то закончится тем же самым, потому что духу-то, чтобы вообще не принимать, я думаю, что ни у кого не хватит. 19-го, я не знаю, там какого числа назначится будет назначено заседание, и там вы увидите, все
это
примут.
Это значит вообще не принимать?
А?
То есть гипотетический такой исход возможен?
Ну, конечно, не принимается.
И что за этим
по 1/12 от нынешнего бюджета город живет. Ну, на месяц развивается, да, на 12. Но тогда мы не участвуем ни в одной программе областной, федеральной. Там прочие вещи, не можем отыграть конкурсы, там ну, ряд ограничений. Поэтому, конечно, до этого никто не дойдет. Но сейчас вот эти героические усилия, которые будут предприняты, они могли быть сделаны тем, как, ну, той группой или конкретному депутату, кому не нравится что-то, но это нужно документально администрации было предъявить. Либо на суд коллег. Потом под конец начали звучать там, часть коллег говорит, давайте заберем там, с Дома Европы, там, с учреждений еще откуда-то, там 20-30 миллионов. То есть, ну, насколько я знаю, сколько я работаю депутатом, ну, со слуха никто никогда бюджет не правит. Всегда должны быть документы, это же цифры, это же деньги, это же все должно быть точно. Поэтому
можно как? Я вам задам женский вопрос?
Если я вам скажу, что нельзя, разве вы его не зададите? Конечно, задавайте.
Так вот он. Скажите, пожалуйста, а не говорит ли вас обида на ваших коллег?
А мне обижаться на моих коллег за что? За то, что я голосовал за бюджет, а не против? Ну, нет. Мне
если
это не
бы
говорит.
Вы остались вице-спикером Думы, вы бы иначе на все это смотрели? Или, может быть, теперь всякое общее решение кажется вам неверным?
Ну,
собственно, почему это вопрос женский? Он просто про эмоции. Есть ли у вас какие-то эмоции относительно вот этой всей истории?
Относительно какой?
Относительно вице-спикерства.
Ну, конечно, я же нормальный человек, ну, себя считаю, по крайней мере.
Расскажите мне, что вы чувствуете?
Ну, совсем скоро будет дело рассматриваться в суде, да, то есть я, как обещал, считаю, что все, что предъявлено мне, да, это не имеет места, это событие этого не было, никаких нарушений я не делал, а то, что, ну, можно, так сказать, сговориться и как-то, ну, в какой-то конкретный момент времени как принять какие-то иные решения, о чем, ну, так сказать, часть депутатов говорит. И я не думаю, что это способствует выстраиванию отношений таких нормальных, как внутри коллектива, так и выстраиванию имиджа, будет способствовать улучшению имиджа Думы в целом. Есть, должна быть некая статичность для того, чтобы была возможность проявить себя каждому в течение какого-то времени. Когда этого времени нет, сегодня один, завтра другой, ну, я не считаю, что это правильно. Обиды здесь никакой нет. Есть желание доказать свою правоту. Ну, в нашем конкретном случае это будет решение суда. Буду я прав, одна тема. Будут они правы, другая тема. Это с бюджетом, с тем, что... И не только с бюджетом. Вы посмотрите, как по налогу принималось решение. Я бы хотел тоже обратить ваше внимание. Это налог на недвижимость. Принималось как... А давайте не 0,2, а давайте 0,1. Ну, понятная ситуация, желание платить меньше налогов, это у каждого. И под это дело можно хоть какую выстраивать, хоть какие, так сказать, доводы приводить. Но нужно же рассчитывать, нужно же ну, какой-то уровень дискуссии вести не потому, что меньше это лучше, привести там эксперта одного, да, ну, допустим, я так понимаю, что администрация была не готова, ну, они бы привели другого эксперта, который бы говорил, там, указывая, что нужно вот налог другой приводить. Mm-hmm. Понимаете, когда мы срываемся вот в такую ситуацию, да, тут бюджет мы не принимаем, мы не согласны, с чем не согласны, точно не скажем, но мы представители людей, а все остальные неизвестно кто, да, мы всегда правы, потому что нас больше. Это не всегда так. Это не всегда так. Это, знаете, какие-то 90-е годы, когда парламентаризм только формировался, когда была вот такая эйфория, когда все это вот советы, помните, съезды депутатов, когда все это вот это все это потом приходит к тому, что происходит разбалансировка ситуации. Когда говорят, что вот в связи с этими поправками в налоговой, по уплате налогов будет выпадающих там под 500 миллионов, ну, они говорят, ну это же будет потом, это же не в этом году, это следующее, а потом мы как-нибудь, чего-нибудь, зачем сейчас принимать другие решения, я не знаю. Ну вот мы потом посмотрим. Этих 500 миллионов ниоткуда не возьмешь. Ну, понятно, что это хорошо, когда он говорит, не будете платить налог. Он говорит, конечно, не буду, это же классно. Ну а как муниципалитет будет существовать? Это же по крупинкам.
Надо вам максимально закладывать, чтобы потом скорректировать, если нужно.
Да почему максимально? Максимально заложено в налоговом кодексе. Это же детали, это вот, понимаете, популизм в таких моментах нужно отбрасывать. Нужно садиться, считать. Аргументировать свою позицию. А не потому, что во время принятия на Думе говорить не 0,2, предлагаю 0,1. А кто свыше 300 миллионов стоимость там, объектов, тем тоже снизить, потому что весь бизнес куда-то там идет. Ну, это все со слуху, все тут, это все бегом, но понажимали, все приняли, все классно, все. Дальше что будет? Кто это просчитал последствия? Никто не просчитал. Не говорю о том, что это неправильное решение. Может быть, оно и правильное. Я про порядок принятия решений. Подходы. Они, понимаете, вот эта ситуация, вот принятие таких моментов, она может зайти в любой вопрос, в любой момент. И кто прогарантирует, что это будет правильно принято? Такая легкость подходу к изменению проектов, легкость принятия серьезных вопросов, она может обернуться, сослужить плохую для города.
Взвешенный депутат Думы города Иркутска за взвешенные же подходы. Это Андрей Лобыгин. Через пару минут мы продолжим.
Тема дня. Дня.
Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко, а мой соведущий – депутат Думы Иркутска Андрей Лобыгин. Андрей Николаевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас колоссальный депутатский опыт, и я хотела бы поговорить, как вы это формулируете, про депутатскую деятельность в чистом виде. Депутатская деятельность в чистом виде – это представлять интересы своих избирателей. Скажите, пожалуйста, вы не устали? Потому что в моем представлении депутат – это который всем кругом и все должен. То есть люди у нас мало разбираются все-таки, что есть полномочия депутата городского, что есть полномочия... Ну, и то есть вот вы мой депутат, вы мне априори должны и должны все. И скамейку поставить, и там, не знаю, льготы мне какие-то предоставить и так далее. Ну так вот как? Не бывает у вас такого, что, господи, как же я задолбался, почему же вы все ко мне идете, да с чем попало?
Знаете, какую фразу, общаясь с избирателями, я слышу чаще всего, сейчас вам ее скажу. Мы к вам обращались, вы нам помогли, спасибо, но. И вот за этим «но» следует следующая группа проблем, которые ты должен, потому что... Твои полномочия не твои, но ты должен их решать. Вот когда в этот момент, когда тебе ты думаешь, как же я задолбался и не хочу этим заниматься, не надо быть депутатом. Надо сложить полномочия и заниматься чем-то другим, что тебя не задолбало.
Я заголовок вижу нашего интервью. Андрей Лобыгин, двоеточие, прямая речь. Меня не задолбало.
Сказать, что если увижу этот заголовок, удивлюсь, нет. Все, включи по-иркутски. Я-то про это. Нет, это же вот... Знаете, мы же за рубежом бываем, да? Вот, например, меня что поражает, допустим, вот в местах отдыха, да? Когда не один раз бываешь, ты видишь, что в кафе, которое рядом расположено, в одном и том же месте ты приезжаешь, там работают одни и те же официанты, одни и те же повара. На улице, на углу улицы, допустим, там кто-то торгует фруктами.
Торгует с газетами, например.
Да, газетами, кто фруктами. Он один и тот же из года в год. Там и прочее, и прочее, и прочее. То есть понимание того, что помимо того, что это приносит в их случае доход и существование, я так понимаю, что это людям еще и нравится. Поэтому, когда ты не бежишь галопом куда-то там, да, вот это делая свой не прыгаешь в этот социальный лифт, который тебя уносит с головокружительной быстротой, с уровня муниципальной на федеральное за полгода, и ты потом становишься таким мировым экспертом и даешь оценки другим. Да? Вот это называется кессонова болезнь, когда кровь кипит, но люди от нее погибают, потому что это нельзя жить с этой болезнью, если это серьезное поднятие. Так вот, если ты, по себе могу сказать, работа с людьми, как депутата, мне нравится, она не может надоесть, потому что это всегда разные люди, несмотря на то, что есть профессиональные избиратели.
Жалобщики.
Это всегда разные, это всегда разные проблемы. Это всегда разные способы и всегда разные пути решения этой проблемы, потому что ты же не сам все решаешь, ты же обращаешься к людям, которые не только по долгу службы, но и из тех отношений, которые выстроил ты с ними, да, по горизонтали или, допустим, на городском уровне, по вертикали или с региональным, они относятся к твоим просьбам, потому что ты их транслируешь от населения, еще и с тем вниманием, которое они понимают, как ты, как депутат, сколько ты наработал за это время. Когда ты молодой, да, пришел только что, мало что понимаешь, обращаешься там в правительство, да, на тебя смотрят, я понимаю, как на тебя смотрят.
Да, да.
И в то же время, когда ты за все это, за эти годы, как вы говорите, как к вам обращаться, да? Лобыгин Андрей Николаевич, как вас представить? Лобыгин Андрей Николаевич. У меня есть старший товарищ, который говорит, ты работаешь сейчас Лобыгиным, потому что есть люди, которые, целая команда управленцев, которые в области, к счастью, давно, да, вот такое звено их есть. Они замминистров, например, заммэров. То есть вот те, которые не на первых, которые меняются все время, а вот те, которые рабочие лошадки. Я понимаю, что практически во всех сферах нашей жизнедеятельности обращение от Лобыгина, депутата, просто даже не от зампредседателя, не от какого начальника, а просто от депутата, оно рассматривается с некоторым большим вниманием, потому что ерунды там написано быть не может, каких-то волюнтаристских подходов в этом обращении тоже быть не может. Это серьезное обращение, которое требует серьезных
проблем. То, с чем можно работать.
Этот опыт, да, он тоже с годами, да, и вот страшно подумать, 15 лет, уже вот такой непосредственной работы, я думаю, что как же это может надоесть, когда есть результаты, когда получается. Когда ты год вообще не существуешь в политическом пространстве, когда тебя на выборах потом прессуют со всех сторон все политические силы, а ты все равно побеждаешь, потому что даже вот когда вы говорите про обиду, там все прочее, когда после заседания Думы я приехал на прием в округ в этот же день, четверг, ко мне пришла одна из женщин, пожилая, она сказала, Аня Николаевич, бьют вас, вы не бойтесь, мы за вас, и Синюшка вас никогда не отдаст. Это оценка? И я такой подумал, да, вот это надо вот на них обращать внимание.
Давайте как раз поговорим про жителей вашего округа. Дело в том, что и я была когда-то жительницей этого округа, и я вижу...
В каком доме жили?
Нарябиково, 22А.
Это 24-й округ.
Вот о чем хочу сказать. Я просто видела те мероприятия, которые вы регулярно там проводили, и их, правда, было много. И я физически вас в округе видела в то небольшое время, пока я там жила. То есть вы действительно уделяете этому много времени и сил, как я понимаю. То есть это не номинальная работа, а вполне всерьез вы всем этим занимаетесь. Полагаю, что многих знаете уже и в лицо. Но я вот на что обратила внимание. Мне кажется, там очень мощное как раз общественное движение. Вот то, о чем вы говорили, что общественность сегодня – это большая сила, нельзя ее не замечать. Правда, есть вот такое ощущение, что сильно поменялось в последнее время наше сознание. когда, ну, знаете, давайте в бытовом каком-то вот приземленном пласте на все это посмотрим. То есть ведь был какой-то период времени, когда нам казалось, что мое заканчивается на пороге моей квартиры. Уже вот дальше вышагнули, и гори оно огнем, это меня не касается, мое вот оно. Сейчас есть ощущение, что правда наше мироощущение, мировоззрение в этом смысле сильно поменялось. И на примере как раз ваших жителей, мне кажется, это отслеживается очень ярко. Вот права я в своих ощущениях?
Да, вы абсолютно правы, потому что есть формализованные активные граждане, да, которые объединены в ТОСы, в ТСЖ, ну, в различных ситуациях, где, по какому принципу, в общем, они активисты, в Советы ветеранов там, или еще какие-то организации. А есть большой пласт активных жителей, которые формально себя не проявляют, но по своему мироощущению, у них мироощущение очень близко к вашему. У них границы моего раздвинулись. И когда общаешься с людьми в округе, когда ты с ними, значит, ну, ведешь беседы, то это заметно, потому что очень много умных людей, которые мыслят так масштабно, и которые видят развитие, ну, уж своего там микрорайона точно, и двора. Поэтому, знаете, я в последнее время, потому что любая вот формализация, да, она ведет к, немножко отдаляется человек от жителей. Ну, вот, например, ну, допустим, ТОСы, они в самом начале, например, бывают такие совсем от народа, да, потом, ну, волей-неволей там их начинают, так сказать,
им нужно самим себя структуризировать.
Структурировать, и пошла бюрократия, там, все эти вот моменты. Поэтому вот у меня та задача, которую я всегда перед собой ставлю, главное не растерять связь с теми активными людьми, которые не, даже и не структурированы. Ну, ты знаешь, что у меня, допустим, я знаю, что в 10-м доме живет Коржова Наталья Васильевна. Ну, человек, ну, да, она член ТОСа, но она там в ТОСе не сильно активничает. Но зато у нее самый показательный дом, да, по управлению. У нее самые лучшие взаимоотношения с управляющей компанией, где комар носа не подточит. Ее принимает генеральный директор Иркутской энерго через 2 дня после того, как она напишет ему на электронную почту. Ну, то есть, вот такие, они как бы, ну вот, да, и ваш любимчик Антон Борисович Логашов тоже ее будет скоро принимать.
Скутери в голосе. Мне кажется, это все от того,
тоже человеческое. Мы же про человеческое лицо.
Что эти люди, вас очень любят жизнь, поэтому, да, все принимают.
Те, кто, ну, кто переспрашивает, я говорю, вы лучше сразу примите. Так будет лучше, это правда. Потому что на самом деле, вот, и вот таких, их не очень много, да, жителей, но они есть. И мне что посчастливилось, да, вот мне достался такой округ когда-то в далеком 2004 году, в котором живут люди поколениями. Вот мы сейчас придем в любой другой, вот, ну, здесь же в Октябрьском районе выйдем, кто в каком доме живет, кто что, никто ничего не знает, все вот так вот, бегут, люди меняются, уезжают. А там они даже, допустим, семьи разрастаются, они не уезжают оттуда, сенюшки. Они там же покупают, лучше в том же дворе квартиру, ну, где-то по соседству. Они всех знают, все друг друга знают, там такая большая городская деревня. Это плюсы, это минусы, но плюсов гораздо больше, поэтому... Когда-то лозунг о том, что мы сделаем Синюшку самым лучшим микрорайоном в городе, он и поныне остается актуальным.
А вот лучше и не придумать, чем можно было бы завершить нашу с вами беседу. Просто Андрей Лобыгин, депутат Думы города Иркутска, мой соведущий. Андрей Николаевич, спасибо большое.
Спасибо.